Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, четверг, апрель, день 25. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Иван пишет, что Ашан Лефортова снова в кавычках заминировали, эвакуация, все ждут на улице и желает всем нам отличного эфира. Будем следить, Иван, спасибо за информацию. Семь баллов, пробки в Москве, движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Гражданам России могут запретить возить пармезан и хамон. Минсельхоз и производители мяса считают, что вместе с этими продуктами в страну могут попасть опасные вирусы животных. Такое предложение вице-премьеру Алексею Гордееву направила Национальная мясная ассоциация. По мнению экспертов, нужно усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. В Национальную мясную ассоциацию входят такие производители мяса и птицы, как Мираторг, Черкизово, Ремит и Велком. Велком.
Welcome our island.
Welcome our island. Я вот так вспомнил, это было что-то в фильме «Ника», помните, где там он руки ломал всем? И там был ямайский преступник. Welcome our island, он говорил. Но после этого, естественно, он умер. Он встретился со Стивеном Сигалом и умер. Ну, это не новинка. Так, меня видно? Да, планета Железняка. А, планета Железяка, прости, Железняка, господи. Железяка, да, видно вас, все прекрасно. Так, я забыл пролить свои слезы по поводу пармезана и хамона, простите. И из того, что я увидел, проверять-то будут всех. Да не всех, естественно, дипломатов-то не будут проверять. То есть у нас ввозом хамона и пармезана запрещенного будут заниматься только дипломаты, да? Неприкосновенная дипломатическая почта с пармезаном и хамоном. Надо как-то кочевать в сторону МИДа, заводить знакомства и там потихонечку им говорить хамон, пармезан. Ну, слушайте, а помните, как, насколько это актуальная была тема, когда все это запрещали? Даже появилась такая термин «санкционочка». Санкционочка. И вот это... санкционочку привезли. Санкционочку поедим. Поедем. Санкционочку. А сейчас у меня такое ощущение, что вам... можно сказать, глубоко начхать, плевать с высокой колокольни. Есть такое ощущение, нет? Как и наркотой, только для дипломатов, пишет Андрей. Смешно. Я из МИДа, звоните, пишет мне слушатель. Да, серьезно, ну а чего вы не позвоните? А вдруг вы какой-нибудь плохой пранкер? Позвоните 7373948. У вас в новостях только что опровергли это, папа Шу говорит. Да что такое? Как не соберусь что-нибудь поплакать? Ну, слава богу, фу, отлегло, слава богу. А я в себе провожу, говорит Манагер. Да, вы молодец. Да, всегда получается довести или иногда прямо, ну, вы понимаете. А марксизм запретить забыли, пишет 66-й. Да, Маркс ученый, 66-й, не забывайте. Еще одна штука интересная. Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин». Ничего себе. 200-страничный труд обнаружили в архивах английского писателя Энтони Бёрджесса. И, как сообщает BBC, эта работа представляет собой сборник размышлений Бёрджесса на тему человеческой природы. Продолжение нашли среди документов писателя в его доме недалеко от Рима, куда Бёрджесс приехал в начале 70-х. После того, как дом был продан в 93-м году, архив перевезли в Манчестер, где фонд наследия автора начал каталогизацию бумаг. Незаконченное произведение, знакомое с материалом эксперта, описывают как, цитата, наполовину философские размышления, наполовину автобиографию. Ну и, естественно, напоминают про знаменитый фильм Стэнли Кубрика, который так и называется, одноименный фильм «Заводной апельсин», который мы все так любим, правда? Мы же так любим это кино. Важно. Классика кинематографа. Как тебе новый пранк? Я не знаю. Только «Эхо Москвы» радостно расскажет. Что? Я не знаю, что... Я не люблю этот фильм, пишет Сергей Зет. Сергей Зет когда-то на занятиях по литературе, а точнее по золотому веку русской литературы. Кто-то из студентов, моих сокурсников, вдруг сказал, что он не любит Пушкина. После этого я даже не хочу повторять и пытаться изображать, что было с преподавателем. Это была женщина, фамилия Сысоева. Ну, в общем, она долго объясняла, что... то мы Шариковы все, и если мы говорим, что нам не нравится Пушкин, это говорит... Это, точнее, наша характеристика только, то есть характеристика нас. Это нас характеризует, а Пушкина это никак не характеризует. В этом смысле, Сергей Зет, вы находитесь в опасной ситуации. Все-таки Стэнли Кубрик признанный мастер. А? Не люблю. И вас тут же это характеризует. И тут же возникает вопрос, а что же вы тогда любите? Что же вам тогда нравится, Сергей Зет? Какие фильмы? Марвел, наверное, да? Вот это по комиксам для 12-летних детей. Не забыть бы молока попить. Попейте. Мне нравятся фильмы Кубрика, но не этот, пишет Сергей Зет. Сергей Зет, надо говорить так. Я пока не понял фильма Стэнли Кубрика. Просто подсказываю. Ладно, я на всякий случай просто новой черемушкой стреляют. Что? Кто стреляет? Так. Когда тебе больше, чуть больше 30 лет, какая прелесть. Спасибо большое. Короче говоря, кто читал Энтони Бёрджеса, скоро, может быть, будем читать дальше. Что-то там интересное. Заводной апельсин был запрещен в Англии с пометкой «зло как таковое». Не шутка, пишет Андрей. Вот видите, никогда у них свободы там не было. Никогда у них свободы там не было. Самая свободная... Я другой такой страны не знаю, как Россия, где так вольно дышит человек. Владимир Путин удивился негативной реакцией на упрощенную выдачу паспортов жителям Донбасса. Президент России отметил, что это многолетняя мировая практика. По его словам, Польша выдает карту поляка, а Венгрия и Румыния свои паспорта. Цитата. «У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств? Я здесь не вижу ничего необычного», — сказал президент и отметил, что принятый указ носит гуманитарный характер. Далее цитата. «И прежние, и это важно, и прежние, и приходящие власти Украины не собираются исполнять Минские соглашения, уверен президент России, и продолжает. А это значит, что Донбасс будет изолирован и брошен. Киев все время пытается наклонить Донбасс с помощью силовых акций», сказал президент. Но вот здесь важно. И прежние, и приходящие власти Украины не собираются исполнять Минские соглашения, уверен президент России. Возникает вопрос, почему? И ответа может быть два. Либо... президент знает то, чего никто не знает, и это возможно, потому что, вы же понимаете, информация на стол кладется изрядная, и этой информации, например, у нас нет. И мы здесь сидим и думаем, о, какой потрясающе молодой, улыбчивый, смешной и классный Зеленский, и надеемся на скорейшую дружбу. И украинцы, может быть, в этом смысле, к счастью, надеются на дружбу. А президент говорит так тут уверенно, что не собираются следующие власти украинские соблюдать Минские соглашения, и поэтому, в общем, почему бы не раздать паспорта. Тут вопрос восприятия, пишет Георгий. Ну, как-то же восприятие формируется, правильно? Под какими-то предлогами. Вы понимаете, когда Зеленский говорит, мы слышим в Зеленском, или кто-то слышит в Зеленском, некую надежду в его словах. Он читает Зеленского как человека, дарующего надежду на дружбу. Например, в Кремле так не читают слова Зеленского. Почему, да, возникает вопрос. Ну, может быть, что-то знают, а может быть, как-то по-другому воспринимают все тезисы, которые он говорил. Он же там атошников уже поздравлял, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, да, добрый вечер, Роман.
Да.
А вот вспоминаем грин-карту американскую. Народ же радуется, ее еще и разыгрывают.
Да.
То есть вот тебе дают гражданство, вполне нормально. Надо распространить. Вообще, сейчас во Владивосток едут староверы из Южной Америки.
Да?
Я слышал. Да, а буры, кстати, вот в ЮАР, они тоже там от негров...
Ну, к сожалению.
Афро-негров.
Афро-африканцев. Африканцев.
Тоже можно...
Кто это мимо вас проехал и в связи с чем? Вы там увидели какие-то мигалки, сирены?
Ой, это тут... Сейчас энтузиаст... вы знаете.
А, я понимаю. Спасибо большое. Кто-то прорывается, видимо. Так, что там с убийцей в Новой Черемушках, пишет Алексей. Пока нет информации. Израиль дает паспорта всем, кто хочет и имеет на это право, и ничего. Пишет Георгий из СПБ. У него, правда, более такой народный язык. Я перефразировал немножко. Стрельба у метро, говорит Крикачев. Стрельба у метро. Ну, кто-то... Ну, давайте. Сейчас давайте тогда от паспортов отойдем. Коротко или как. Кто в Новой Черемушках есть, расскажите, пожалуйста, что там за стрельба. Если кто-то есть в Новых Черемушках, потом вернемся к паспортам. Пожалуйста, расскажите, что там кто-то, может быть, видел, слышал. Новые Черемушки, нас интересует этот район. Что за стрельба? Алло, здравствуйте.
Леш, добрый вечер. Роман, Москва.
Да.
В Новых Черемушках не знаю, на Кировоградской что-то горит очень жестко, прям черный.
Да сегодня что-то вообще все горит. Я связываю это с тем, что погода теплая, и, видимо, не все готовы были.
Скорее всего, да. А так Варшавка, Симферополька в область, все летит прекрасно.
Спасибо большое. Ну вот по поводу сообщений, да, о стрельбе. Мужчина открыл стрельбу у станции метро Новой Черемушки в Москве и потом покончил с собой. Якобы. Злоумышленник открыл стрельбу из неизвестного оружия, в результате которого пострадал один человек. После этого стрелявший покончил с собой. На месте происшествия работают следователи, уточняется информация о пострадавших. Полиция проверяет информацию о гибели двух человек. Если кто-то там рядом был, видел, знает, кто-то что-то рассказал, можете сразу набирать 7373948 и рассказывать. Да все уже там. Да что, я же спрашиваю свидетелей. Влани Поп, вы такие умные. Я спрашиваю свидетелей. Понятно, что если тот, кто стрелял, сам застрелился, то это все. Вопрос в другом. Я, может быть, кто-то видел и нам чуть-чуть побольше информации даст. Понимаете, да? Там, кстати, находится оружейный магазин. Пишет нам слушатель Волк из Москвы. Так он подписался. Так, стрельба, да-да-да. Но пока у нас нет никаких свидетельств вот здесь вот, дополнительных от наших слушателей. Если вы где-то там были, видели, сейчас мимо проходите, 7373948, телефон прямого эфира, код города, ясное дело, 495. Да? Так. Кстати, там находится оружейный магазин. Да, в ваших новостях было. Да было, вы мне другое. Господи, вот мне некоторые слушатели. Это Алекс Бонзе, вы прям не слышите, да? Мне когда-то так вот. Ну ладно, не буду говорить эту фразу, как мне в детстве говорили иной раз. Что, чем у меня заросли уши, знаете? Вот у вас они чем заросли? Я же хочу свидетелей, может быть, кто-то знает, видел сам своими глазами, расскажет. Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Добрый день.
Да,
добрый
говорите день. Да.
Вот по паспортам вопрос у вас был.
Да, но к паспортам мы вернемся, я понял. Спасибо большое. По паспортам вернемся. Ну, а что, купил и проверил, видимо. И Игорь Крупский говорит, я свидетель, что случилось. Понятно, цитата. Когда отопление отключат и будет жариться... Так, нет, это не то. Народ запускают, видимо, все в порядке. Вот, спасибо, Иван. Это по поводу торгового центра «Город». И это на шоссе энтузиастов, правильно? Это, по-моему, то. Запускают, там, видимо, предполагалось какое-то минирование, псевдоминирование. Вот сейчас всех туда запускают. Два человека погибли. Да, при стрельбе у Новых Черемушек в Москве. Но у нас свидетелей нет, как я понял, слушателей, да? Нет свидетелей. Если вдруг появятся, звоните в любой момент. Вот. И можете писать на +7 925 48 48 и в Телеграм говорит МСК-бот. Сейчас возвращаемся к паспортам. Нет, меня решительно некоторые слушатели не понимают. Мне говорят, это Яндекс Новости. Да я вижу, я новости вижу, у меня компьютер передо мной есть, вы не понимаете? Свидетели. Я хотел найти свидетелей. Все, вы поняли? Которые были на том месте. И они бы мне рассказали бы, допустим, о том, что они видели своими глазами. Откуда этот стрелявший вышел, куда он стрелял, выкрикивал он что-то, не выкрикивал ничего. Свидетельство это называется, свидетельские показания. Вы мне вот это было интересно. Их пока нет у нас. Все, спасибо большое. Мечта спрашивает, когда отопление отключат или будем жариться всю весну. Откройте окно, пожалуйста, Мечта. Вот есть такой простой метод, открыть окно. Ну и плюс, если вы живете в нормальном доме, у вас еще на батареях есть такие крутилки. Если у вас нормальная батарея, там крутить можно. Убавить самостоятельно батарею или прибавить самостоятельно батарею. От 0 до 9. Ну, и по-разному бывает. Можете прибавлять, а можете убавлять. Но, видимо, у вас не такой дом, и окна у вас, скорее всего, заклеены, да? И поэтому вам очень жарко, и теперь вы спрашиваете, когда отключат отопление. Посмотрите, есть нормы санитарные, которые вам все расскажут от и до, когда отопление включается, а когда отопление выключается. Нормальный у тебя запрос. Нормальный запрос, спасибо большое. В субботу будет плюс 10, пишет Каменков Юра. Ну вот, мечте, пускай отключают, и в плюс 10 она будет мне потом писать о том, что а когда же нам включат отопление, или так мы и будем замерзать. Так, короче... Паспорта, паспорта. И спич президента нашего по поводу, что и прежние приходящие власти Украины не собираются исполнять Минские соглашения. Мне это интересно с вами разобрать и понять. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Сергей Алексеевич.
Давайте, рубите.
Ну, выдача паспортов все-таки это какой-то промежуточный шаг к достижению главной цели. Ну, главная цель, можно не открыто сказать, но это мое мнение, это смещение руководства современной Украины. Сместить его, чтобы народ избрал человека, который будет управлять в интересах собственного народа, в том числе и в интересах России.
Вы думаете, паспорта раздаются, чтобы сместить руководство Украины?
Ну, главная цель-то какая-то должна быть. А цель... Ну, раздали паспорта, правильно, сейчас там уже взбесились. Да. Там уже взбесились.
Ну и что?
Ну, пускай дальше бесится. Если Путин намекает ему, что он же сейчас тоже в открытую сказал, что мы посмотрим, какие будут практические шаги.
Но шагов вот не важно. Было еще пока никаких.
Шагов пока не было.
Потому что он и не президент пока фактически.
Да, он и не президент, совершенно верно.
Зеленский пока ждет только инаугурации.
Да.
Да, все. Ну, просто сместить власть украинскую, я не думаю, что такая цель ставится. И наоборот, если ты хочешь сместить власть, тебе нужно вот этот электорат интегрировать в украинский, в украинскую политику, жизнь и так далее. Вы понимаете, когда вы раздаете паспорта, люди уезжают, и они не могут голосовать, потому что у них гражданство российское, они не могут голосовать за будущего президента или Раду, или еще что-то такое, если у них паспорта российские, правильно? То есть нужно быть украинцем по паспорту, чтобы принимать участие в голосовании. Логично. То есть, соответственно, когда мы раздаем российские паспорта, у нас уменьшаются шансы вот в этом политическом поле ну, себя реализовать, так скажем. Пророссийским людям реализовать себя в политическом поле. Проголосовать они просто не могут. Соответственно, будет отток голосов. То пророссийские голоса еще уменьшатся, вы понимаете, на следующих каких-нибудь выборах украинских. Не потому что там на Украине кто-то возненавидит Россию, нет, просто потому что технически дал паспорт, человек принял гражданство российское, на Украине нельзя двойное гражданство, все. Голосовать он не может. С другой стороны, этого права голосовать их и так лишали этих людей и без принятия вот этого закона. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день.
Да-да-да.
На мой взгляд, паспорта российские надо выдавать всем гражданам бывшего Советского Союза. Этим образом УФМС России...
А зачем?
И все люди будут знать. А зачем? Просто все люди жили свободно, тихо, спокойно.
А это обеспечивает спокойную, тихую жизнь, если раздавать все паспорта? Почему?
Да. Потому что граждане России будут, все не будут ехать нелегально, деньги от сотрудникам полиции или УФМС, или другим органам, что работают в России. Будут жить в России, тихо, спокойно работать, и никаких кризисов экономических или финансовых не будет.
А то есть люди, допустим, а можно спросить, у вас есть какие-то знакомые, которые вот испытывают проблемы? Да.
Получение паспортами?
Да.
Все граждане бывших СНГ, я тоже раньше был гражданин Республики Армении.
А вы из Армении?
Паспорт получать в Московской области стоит 1 000 000 рублей.
Ух ты, ну это взятка.
Взятка.
А без взятки не получить?
Без взятки получить через 15 лет, и то под вопросом.
О, это очень сложно. То есть можно в каком-то смысле сказать, что некоторые жители бывших союзных республик, да, вот Советского Союза, завидуют сейчас дончанам?
Да. Если, вот смотрите, я часто езжу по всему бывшему Советскому Союзу, но скажу такую вещь. Если сделать открытую перед видеокамерой, ну, открытое голосование, референдум по всем бывшим Советским Союзам, и сказать... Вы хотите оставаться отдельными республиками? Или хотите...
И что же произойдет?
Более союзное государство с Россией, более близкое государство. Все скажут, что хотим.
Думаете?
Да, не думаю, я знаю.
Давайте попробуем проголосовать. Спасибо, вы меня как-то подтолкнули к этой идее, мне интересно. Давайте голосуем. Смотрите, если, допустим, завтра устроить референдум, в разных республиках бывших Советского Союза. Теперь это, ну, все те же страны, на самом деле, чего тут говорить, но они независимы, естественно. Разная степень их независимости. Если бы такой вот честный референдум можно было провести, по вашему мнению, люди в этих странах хотели бы воссоединение в некий новый союз вместе с Россией идти в будущее? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Потому что я, например, родился в Советском Союзе, в городе Уральск, Западно-Казахстанской области. Потом был раздел Советского Союза. И вот, когда общаешься с людьми в Казахстане, например, с казахами, они как-то, по-моему, и не особо хотят в какой-то союз, возвращение. Они свое будущее видят где-то в ином месте, да, но не в союзе. Ну, давайте попробуем. Если бы предложить по-честному спросить людей в бывших союзных республиках, хотят они быть с Россией или нет, да, в союзе, они бы ответили 134-21-35 «да», они бы ответили 134-21-36 «нет». Как вы думаете, да? И в этом смысле я еще хочу сразу обратиться к тем, кто... Может быть, у нас есть гости сейчас в столице из бывших союзных республик, вот этих советских, да? Расскажите, как там настроение? Допустим, в Казахстане, в Узбекистане, где еще может быть, да? Да на Украине, в Белоруссии. Вот мне интересно. Правда, что ли, так вот хотят все? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. Николай, Москва.
Да-да-да, Николай.
Хочу сказать...
Ну, Николай, что-то какие-то сложности у вас с телефоном, я не знаю. Давайте все-таки не будем тормозиться, а будем быстро, четко говорить телефон. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Николай зовут тоже.
Вот, прекрасно. Вот вы зато, Николай, умеете говорить телефон. А вот предыдущий Николай пока не научился. Пожалуйста.
Спасибо.
Да.
Я жил в Донецке.
Так.
А что дальше?
А дальше я хочу спросить, если бы вот такой референдум проводить в разных бывших республиках Советского Союза, как вы думаете, люди бы сказали, мы хотим новый союз какой-то, или они сказали, мы не хотим?
Союз типа...
Ну, типа чего? Советского Союза, только без вот этой идеологии советской.
Я думаю, нет. Я думаю, сторонников нашлось бы немного, если не проплаченных.
Вот у меня тоже есть такое ощущение, что немного было бы сторонников. Но, может быть, я ошибаюсь. Как вас зовут, алло, здравствуйте? Нет, не получилось у вас, извините. 7373-94, как вас зовут, алло, здравствуйте? Алло. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий.
Здравствуйте, Василий.
Конечно, проголосуют за объединение. Ну, объединяться не захотят правящая элита, эти бандюки у власти, которые захватили, понимаете?
Пока нет.
Понимаете?
Василий, скажите, пожалуйста, а почему вы убеждены, что люди проголосуют за объединение? Вот почему вы так,
так
убеждены?
Так смотрите, ага. В Советском Союзе ходили свободно, никто тебя не обидит. Ага. Пели, в холодильнике ничего не были, да? Размножались, пели песни, весело было все. А в холодильнике ничего не было, понимаете?
Понимаю.
СССР разгромили, Гитлер не смог. Ближний Восток замутили, а Россию мочат, вот эти мочили. Вот что страшное.
Понял, я, кажется, понял вас. Спасибо большое, Василий, за звонок.
Смотрите,
да, вы что-то еще хотели сказать? Пожалуйста, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, вы смотрите, горим, тонем, давят, мочат. Беда, понимаете, беда. Сгоняют со всего Советского Союза сюда. Медицину разгромили, тягают в Москву. Вот в чем беда, вот о чем нужно говорить.
Понял, спасибо, Василий, буду думать над этим, так глубоко не копал еще, чуть позже, может быть, дойду. Вы понимаете, мне кажется, что вы чуть старше меня, может быть, там год-два, я не знаю, может быть, 5 лет. Ну, в общем, я еще над этим подумаю. Алло, здравствуйте. Говорите.
Говорите.
Не получилось, к сожалению, не все еще пока умеют говорить. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да.
Алексей. Здравствуйте, еще раз. Мне кажется, демографический кризис могли бы хорошо решить.
Не, это может быть. Вы мне скажите, вот в бывших советских республиках провести референдум, что там люди ответят? Хотят они объединения с Россией или нет?
Я думаю, многие хотели бы получить.
Вы думаете, многие бы хотели. Понял, спасибо большое. Сергей, давай я тебя подставлю. Вот у нас Сергей Короза пришел. А на твой взгляд, скажи мне, товарищ, если бы вот так объединиться в новый какой-то союз, не советский, но какой-то союз, хотели бы люди вот...
Вот что не замутишь, все равно получится советский.
Да ладно, господи. Что, нет? Не хотели?
А что, в чем вопрос?
Вопрос в том, хотели бы люди вот объединения какого-то нового? Люди, какие? Люди, народ.
Я же не могу за народ и за весь. Я же не могу.
Ну, как ты думаешь, в конце концов?
Думаю, что нет.
Думаешь, что нет?
Но...
Вот и я думаю,
но
что
это не
нет.
Точно.
Но нас, может быть, переубедят. 18:30 новости. В 18:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 104.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. На фоне того, что мы будем теперь раздавать гражданство и паспорта жителям ДНР и ЛНР в упрощенной форме, провели голосование, потому что слушатель позвонил и предположил, если бы можно было провести честные референдумы в разных республиках бывшего Советского Союза, там бы люди захотели объединиться с Россией в новый какой-то союз. 54% уверены, что так бы и произошло, люди бы захотели. Я вот спросил. Да, а 46% наших слушателей говорят, что не, они, наверное, не захотели. То есть, все-таки вы думаете, что хотят с нами объединиться. А теперь я спрошу вас. А если бы завтра вот эти страны, да, сегодня самостоятельные, какие-то независимые, пришли бы и сказали, Россия, давай вновь объединимся в союз. Вы бы сказали да или вы бы сказали нет? То есть, одно дело, хотят ли в тех странах люди, по вашему мнению, присоединиться. А вы-то хотите? Вы говорите «да» 134-21-35, вы говорите «нет» 134-21-36. Вы говорите «да» 134-21-35, вы говорите «нет» 134-21-36. Да, может, граждан России... Вот спрашиваю Elemental. Если бы завтра вам предложили объединиться с бывшими советскими республиками, ну, под новыми какими-то идеями, лозунгами, но объединиться, вы бы сказали «да» 134-21-35, вы бы сказали «нет» 134-21-36. Вот что интересно. А почему же с нами? Может, мы с ними? Ну вот когда они будут ведущими странами в нашем постсоветском пространстве, тогда мы с ними, а не они с нами. А поскольку мы ведущая страна на постсоветском пространстве, тогда они с нами. Вот именно поэтому, Артур, и ни почему другому. Немножечко вам такого русского духа. Можно я не... Плеснуть русского духа в эфир? Да. Я не понял, а по-вашему, зачем паспорта дают, пишет... Ну, не всем же упрощенную систему. Позвонил слушатель. Вот теперь вам надо объяснять, видимо, отдельно. Да, хорошо, если кто-то не понял, я объясняю отдельно. Позвонил слушатель и сказал, вот бы всем в бывших республиках так раздавали паспорта по упрощенной системе. Я говорю, а что, там много желающих? Он говорит, да вы что? Только дайте. Там все хотят. Ну, примерно такая была история. Ну, так вот, останавливаем голосование. И получается так, 41% радиослушателей говорят, что если бы завтра советские республики бывшие пришли и сказали бы, Россия, давай объединяться, они бы сказали да, 40%. А 60%, говорит, сказали бы, нет, не надо с нами объединяться. Ну, вот примерно так. То есть, оказывается, вы не хотите объединяться с бывшими советскими республиками. Москва, Москва. Спросить бы, кстати, в этом смысле жителей других регионов, да? Можно было бы тоже посмотреть на ответ, интересно. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я думаю так, что захотели бы объединиться в союз те страны, которые рассматривают Россию в качестве донора.
А вы бы захотели присоединяться, чтобы нет. Кто-то присоединился?
Абсолютно нет.
Почему?
Нет.
Новые рабочие руки, новые люди, свежая кровь. Чего плохого?
Зачем? У нас не хватает своих рук рабочих.
Не хватает.
Зачем? Серьезно?
Абсолютно серьезно. Вот приходите в магазин в Ашан, там сидят люди, они приезжие, у них нет гражданства российского. Все деньги, которые они здесь зарабатывают, они отправляют на свою малую родину. Вот вам и все.
Так, не-не-не-не-не, минуточку. А что мешает? Что мешает? Ну, будут они отправлять также на свою малую родину, которая будет в составе Российской Федерации, и...
Так она будет в составе. Значит, это будет один бюджет. Это будут одни деньги.
Люди, которые работают здесь, на кассе в Ашане, они платят налог в Российскую Федерацию. Или не так? Или я не прав?
Ну,
это
тоже НДФЛ. Да, но они выводят и деньги еще, плюс ко всему. Вы видели новости, сколько у нас выводится денег в страны бывшего Советского Союза? Там огромные суммы.
Так они оставляют деньги здесь же.
Оставляют, частью, но большую часть отправляют, потому что у них семьи там. А так была бы одна страна, деньги бы крутились внутри страны, и что плохого-то? А?
Ну, есть резон, наверное.
Вот. У нас же пенсионная... Подождите, а у нас же еще пенсионная система, она такая, как это, солидарная или как-то так вот называется. Это когда за пенсионеров платят нынешние работники. То есть вот мы с вами если работаем, то мы, по сути, сейчас работаем на зарплату пенсионеров. Вы поняли, да? А потом, когда мы будем пенсионеры, следующее поколение будет работать, чтобы у нас пенсия была. Вот такая логика. Чем больше молодых рабочих рук, тем выше пенсии, по логике.
Ну, тогда я бы был за присоединение того государства, где есть квалифицированная рабочая сила, есть мозги.
А это Россия, мы уже есть. И нам нужна теперь, нам нужны такие государства, где есть, может быть, не такая уж квалифицированная рабочая сила, а та рабочая сила, которая готова выполнять простую, но нужную для нас всех работу, и при этом деньги, чтобы оставались здесь, в кармане у нас.
Нет,
мне не согласны, не убедил. Ладно, я понял, спасибо большое. Дайте мне паспорт Британии и объединяйтесь с кем хотите. Паспорт Британии, Михаил, может дать только Британия. Спросите у Брилева, кстати, как это делается. Я, честно говоря, даже не в курсе. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Ольга.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я не думаю, что большое бы количество согласится объединиться, но зная очень многих людей, других республик, которые здесь полуработают и пытаются получить паспорт, я думаю, что если бы предложена была гуманитарная программа по упрощенному порядку получения российского паспорта, очень многие бы его захотели получить.
Захотели бы. Понял, спасибо. Вот мне слушатель пишет, что у него знакомый покупал российское гражданство. Ну как, взятку давал, чтобы уже в конце концов дали ему гражданство. За 1,5 миллиона рублей, представьте себе. 1,5 миллиона человек, чтобы вообще гражданство получить. Чтобы быть равным вам. В гражданских правах, да? С ума можно сойти. Так, а русские, оказывается, националисты, пишет Павел Кузяков. Не, русские это не националисты. Вот. Здесь просто срабатывает инстинкт такой, у многих людей. Они боятся, что вот этот наплыв новых русских, давайте так назовем, сметет их. Они боятся, что эти люди займут их места. И вот когда человек звонит и говорит, нам нужны квалифицированные специалисты. Ха, если квалифицированные специалисты будут, то они нас как раз с вами повыгоняют. Вы же мне вот звоните, прекрасно владеете русским языком, наверняка, да? Неплохо где-то работаете. Зачем же вам конкуренция? Нет, нам скорее нужны люди такого труда, руками, чтобы они работали. Как они сейчас это и делают, эти люди. Просто деньги уходят за рубеж, а так бы они уходили в общую копилочку. Как бы было хорошо. Плюс расширить границы, смотрите, как хорошо. Расширить границы, ну разве плохо? С другой стороны, мы знаем, что вот расширяются границы, а потом схлопываются у нас. Ну так исторически бывало. Потом с пенсии 1,5 миллиона отобьет, пишет Смедович. Так и неквалифицированные водители приехали, а квалифицированные свои взвыли. Так зачем паспорта, пишет Спира94? Чтобы деньги здесь оставались. Как вы не понимаете, нет? Ну ладно, не понимаете и не понимаете. Я бы с удовольствием в России жить, пишет Павел Кузяков. Я знаю, он живет в Казахстане. Вот видите, вот человек хочет. Но такая-то проблемная история. Получить российское гражданство, где-нибудь живя в Казахстане. Что, ну, видите, не отваживается Павел. А так бы, может быть, раз уже приехал здесь, пришел бы, не знаю, меня бы заменил на радио, уже вел. Я бы пошел там дороги подметать. Допустим, почему бы и нет. Все, пойдем дальше. Такие простые люди и устроили революцию в Ливии, пишет Борис. Чтобы революции не устраивали, надо следить за соцсетями, за интернетом. Должны качественно и хорошо работать спецслужбы и купировать на начальном этапе все эти возможные угрозы. Ну, чтобы вам революции не устраивали. Революции устраиваются за счет денежных вливаний больших. Без этих вливаний как ты совершишь революцию? То есть просто вышел на улицу, эй, пойдем за мной. Такого не бывает. Должны быть люди в разных странах желательно, которые поддержат тебя, в первую очередь финансово, ну и в юридическом плане, в правовом, чтобы тебя быстро не упекли за решетку, чтобы они за тебя, как говорится, впряглись. Но давайте пойдем дальше. Кстати, цена нефти Brent превысила $75 за баррель, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи, это сегодня произошло. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $75 за баррель в октябре прошлого года. То есть нефть растет. А когда растет нефть, как будто бы нам становится хорошо, я имею в виду России, потому что если посмотреть на наш бюджет и как он формируется, при всем при том, что мы очень стараемся все диверсифицировать, все-таки мы зависим от углеродов. Помните, да? Ну, от этой всей нефти, от газа. А рубль-то падает, пишет Дмитрий. Рубль падает относительно чего? Вот сейчас я вам посмотрю. Сейчас, секунду. Сейчас. Дайте мне секундочку, пожалуйста. Доллар 64.71. Но я еще недавно помню доллар по 67. Я помню даже доллар по 75. Я даже помню доллар по 80. Более того, у меня есть пару долларов по 80, я их покупал. Поэтому 64. Но я видел 63 вчера, например, с чем-то там. Это санкции против Ирана, пишет Elemental. Ну и все, ну и прекрасно, почему бы и нет. Зеленский пообещал проверить закон об исключительности украинского языка. Новости из ленты. Что бы это значило, пишет Александр. Ну то бы это значило, что у них новый закон на Украине появился. Ну, давайте про него поговорим. Закон такой. Закон о украинском языке, и теперь все должны говорить по-украински, и официальные все документы должны быть на украинском, все должно быть везде на украинском, и будут специальные инспекторы, или как-то еще патруль вот этот вот языковой, который будет проверять, все ли нормально, и назначать штрафы. И вот Зеленский, как вы говорите, пообещал, видимо, в новостях вы увидели, пообещал проверить закон. Ну, закон дурацкий, закон отталкивает русскоязычную аудиторию и, самое главное, русскоязычный электорат украинский. А на Украине, при всей ее самостийности, большинство людей говорит по-русски. Для них русский родной язык. И когда ты принимаешь такие законы, а принимает их на излете все еще действующий, но скоро уже бывший президент Украины, ты создаешь большие проблемы будущему президенту. Поэтому вот Зеленский, видимо, или его команда решили с этим вопросом как-то повременить, проверить, не дать закону вступить в эту же законную силу. В октябре доллар при такой нефти 59 был. Отвязались наконец-то, пишет Григорий. Мы и так имеем большое количество новых русских мамочек, получают пособия и другие льготы. Это уже другая тема. 7373948, телефон прямого эфира. Нам плевать на нефть, это не для нас, пишет 93-й. А у 93-й просто вы не видите связи между вашим кошельком и ценой на нефть. А когда бы увидели, ахнули бы и сказали бы, да, мне интересно. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Спира. Ну, смотрите, вот сейчас прям проведу на горячую аналогию. Вот, общаюсь с украинцами, вот вышел «Игры престолов». Вот вы думаете, и есть на украинском языке? Вы думаете, они смотрят на своей родной мове? Нет. Они смотрят так же, как и мы, на русском языке. Говорят, потому что «Игры престолов» на украинском языке, говорят, это очень смешно.
Подождите, сейчас я вам... Ой, что я вам сейчас найду? Ой, подождите. Трейлер. Сейчас. Официальный украинский. Ой, это так смешно. Сейчас. Смотрели вы фильм «Дэдпул»? Есть украинский трейлер. Я ржал. Надеюсь, там не будет ругачек каких-нибудь неэфирных.
Мы все подолаємо.
Це точно. Рак лише в печінці, легенях, простаті та мозку. Я здатен жити без них.
Ми можемо тебе вдосконалити, Вейд.
Зараз пойде саме жара.
Ти боєць. Ми дамо тобі можливості, про які ти навіть і не мріяв. Ти станеш супергероєм.
Супергерой.
Обіцяйте бути добрим до мене, щоб я міг бути добрим до інших. І не робіть суперкостюм зеленим. Чи з мультиками?
Єдине, що тут не виживе, це почуття гумору.
Отже, поржати тут не дадуть. Ой, та ну! Ти кидеш мене напризволяще з цією тендітною милою брюнеткою?
Сейчас пойдет дело. С картинкой это веселее, поверьте мне. Поверили. Вы мне поверили.
Чекайте! Вам, мабуть, цікаво, чому мій костюм червоний. Це для того, щоб поганці не бачили моєї крові. Ось він вкурив тему. Його штани коричневі. Татко трішки розгнівався.
У 2016-му.
Ех ти ж, мудило!
Сила є. Навіщо розум?
Сила є.
Схоже, бздить труселями старої дами.
Схоже, у когось яйця замість гландів.
Йохани, на тебе дивитись страшно.
Наче зубати тестикула.
Ти наче грьобаний байстрюк Фредді Крюгера та Фантомаса.
Це точно.
Короче, советую, если вдруг вам нравятся какие-то фильмы, то смотрите трейлеры обязательно на украинском официально. Я их обожаю, я их пересматриваю. Это, видимо, есть еще один трейлер, там он говорит... Что-то он говорит... Нет, я это не буду повторять. Но там примерно как Надежда Савченко. Еще всралися. Ну, что-то такое. Два афроамериканца один другому, мы заблукали, пишет. Я не понимаю. Может, это поэтому и паспорта раздают, но вот не хотят люди на мове размовлять, что им делать. Да может, они и хотят, но вы же понимаете, когда там, например, тебе 50 лет, и ты говорил 50 лет по-русски, а по-украински не бум-бум, ну, тяжело, ну, вот зачем это все? Ну, это прямо тяжело людям. В дополнение, эти законы рассчитаны на новое поколение. Детей, родившихся в 2015 годах, уже не видел говорящих на русском, пишет Спира. Да, я посмотрю потом. Интересно, украинский рэп существует? Конечно, существует, конечно. А почему нет? Я слышал еще, какой же рэп прикольный? Казахский рэп я вот слушал. У них есть группа, или не группа, ДМХ. Знаете, почему ДМХ? Потому что как ДМХ, только ДМХ. «Без казах, пыс!» Это значит, мы казахи. Да? Балканский рэп, чешский рэп, мне говорят. Не, ну а что, вы хотите, хотите казахского рэпа? Сейчас я вам найду, сейчас подождите. Ну ладно, раз пошла такая жара. Сейчас. А, не-не-не, он по-другому пишется. ДМХ. Да, у меня, конечно, проблема. Найдем. Ну вот, вроде бы, да. Что-то я... Ну, я англи...
Здравствуйте, а группу ДМХ можно?
Там они ругаются.
Йоу, раз, два,
ми... На щеках, нога! Я не понимаю, что они поют, честно. Ну, я не знаю, но они что-то поют про то, что они казахи, сильные, классные ребята. Что-то такое. Я надеюсь, что там без агрессии в отношении других национальностей. Я надеюсь на это. Но я там точно понимаю одну строчку. Сейчас я вам скажу, я вам прямо ее переведу. Не строчку, а один момент, а важный момент. Вот, смотрите, секунду. Вот, как всегда. Вот. Раз, два, и как всегда, я точно понимаю. Я рэп не понимаю даже по-русски, говорит Смедович, это вы зря. Зеленский на дебатах самый на русский язык постоянно переходил. Я когда проходил границу белорусско-латышскую, и я обращал внимание, как латыши-дальнобойщики говорят на своем языке, но когда ругаются, переходят на русский. Это тоже довольно забавная история. То есть ты сначала не понимаешь, а потом «Ага!» и дальше. Что-то не то, видать, у него. И там он дрын-дрын-дрын, что-то пока-пока, потом и твое слово знакомое. Потому что у нас, видимо, ругать-то так хорошо звучат, а у них... Литовскую, да, спасибо большое, литовскую. У меня брат в Германии матерится на русском, пишет Борис. Так. Сонечка Ирохова, Гудошников не позорь. Радио, что ты куришь, ничего не курю. Даренко через А, пусть тебе пинка даст. Ну так вы же пишете, что же мне пишете? Вы же пишите сразу Сергею Даренко. Вы прямо там, здравствуйте, Сергей. Значит, дайте пинка Гудошникову, что же он... Там и так далее. Включи словацкий рэп. Словацкий рэп. Так, а что мы обсуждали? Я, черт побери, забыл вообще абсолютно, что мы обсуждали с вами. Мы что-то с вами важное обсуждали. Но получилось совершенно неважное в итоге. А будем обсуждать мы историю с ВДВшниками? Ну, как ВДВшниками? Не ВДВшники, они еще, они курсанты Рязанского училища ВДВ, да? Да и они как бы... А, они вот ВДВшники. Они еще пока не десантники, ВДВшники. Которые погоны сложили. Им дали погоны полевые. Как я понял, летние полевые. Они подумали, что им цвет погонов поменяли. А еще Шерин, это есть у нас такой депутат Госдумы от ЛДПР. Я, кстати, с ним встречался лично, вот так видел его. Хороший человек. Вот. Он тоже возмутился очень сильно по этому поводу. Так вот, экс-главком ВДВ, герой России Владимир Шаманов в беседе с «Говорит Москва» назвал лжесолидарностью и гроповщиной акцию рязанских курсантов ВДВ, сбросивших погоны. Цитата. «Я к любой групповщине отношусь отрицательно, исходя из этой информации, которой обладаю. Эту свару организовали 4 курсанта, которых отчислили за недисциплинированность. Нашлись люди, которые решили проявить лжесолидарность, что вообще в воинских коллективах недопустимо. Там пресное спутались с соленым. Произошла плановая, согласно приказу начальника гарнизона, смена формы и одежды в связи с началом летнего периода обучения. В камуфлированной форме одежды вставки на погоны со знаками отличия такого же зеленого цвета для маскировки. Никакой речи о голубых погонах в повседневной форме одежды не было». Сказал Владимир Шаманов. Чё, салаги, вообще, а? Чё, салаги, попутаешься? Или как это, как правильно? Я не знаю, как правильно. Как называется трек, он шикарен. Басказак пас, вот так и найдете. Так, диджей Гудов включит. А тебя принуждают, как всякой развлекательной хрени, вы же настоящие начальники. Нет, просто я не такой говноед, как вы, восьмой. Я иного плана говноед. А вы вот совсем такой махровый, видимо. Вы прям сидите и думаете с таким серьезным. Мне сложно представить ваше лицо. Оно настолько серьезное, наверное. Как раз настолько серьезное, чтобы совершать глупости и писать глупости, правильно, восьмой? Вы расслабьтесь чуть-чуть. Расслабьтесь. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот по поводу предыдущей темы, вот, которую вы обсуждали.
А это вам не нравится?
А вы знаете, я, честно говоря, сейчас в дороге и прослушал эту тему.
Ну давайте другим тогда дадим высказаться. Ну, вы же меня простите, спасибо большое. Ну, то что же, мы прошлое, позапрошлое. А вот вчера вы говорили, один раз я слушал программу в записи, кстати, такое тоже возможно. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вообще, насчет русского языка, я думаю...
Так мы про погоны, мы про погоны.
Про погоны?
Да, про погоны.
Про погоны — это плохо отрывать.
Плохо отрывать. Тем более, не разобравшись, что это полевые. Они, видать, в парадной форме, курсанты эти, хотят ходить по полю, правильно? Они хотят в парадной форме десантироваться, воевать хотят в парадной форме. Правильно я понимаю? Или я неправильно понимаю? Так, десантники, вы в конце концов мне объясните или ничего, что у вас там произошло? А? Просто выдали курсантам нестиранные погоны, они возмутились, начальство прям такие пушистые, правильные, пишет Денис. Денис. И неправильная одна буква у вас здесь. И все сделали как надо. Ну, там, про запятые я не говорю. Сегодня Жириновскому Владимиру Вольфовичу 73 и пишет мне. Поздравляю, член ЛДПР Ерохов Илья Николаевич. Я передам, я уже даже передал. Серьезно сегодня Жириновскому 73? Слушайте, я думал, что ему не больше 40. Такой свежий всегда, такой бодрый. У меня даже запись голоса есть, Владимир Вольфович. Сейчас, секунду. Он всегда со мной. То есть вот с вами всегда, например, Ленин, а со мной всегда Жириновский, естественно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Иван. Ну, да. Владимира Вольфовича, наверное, поздравить стоит. А насчет погоды? Ну, вот у меня сын, курсант, как кадет. Вот. И на самом деле погоны, которые там парадные, они отличаются по цвету от тех погон, которые они носят там, повседневные, на этой зеленке. И они реально зеленые, тоже, как и зеленая форма.
Но Георгий говорит, что на полевой форме нет шевронов, а на этих есть.
На этих есть, не знаю.
А вот
у ВДВшников как-то по-особенному, но мне кажется, логично, да, что... Полевая форма зеленая, и погон на ней тоже зеленый, а никак не голубой.
В общем, наверное, логично, чтобы слиться со средой. Спасибо большое. Но, знаете, что в этой из новости, даже если они такие бунтовщики и что-то не разобрались там, что меня радует? Вот когда десантникам украинским меняли цвет берета, понимаете, они вроде даже не возмутились. А нашим, даже если и положено что-то там поменять по времени года, они тут же возмущаются. Что? Где наш цвет? То есть они не знают, какой цвет, да? Расплескалась синева, расплескалась. По тельняшкам разлилась, по беретам. Ну вот это вот в продолжении истории. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, апрель, день 25. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И сегодня у меня гость, так что готовьтесь задавать свои вопросы. Это Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Ну, а позвал я вас поговорить, чтобы, точнее, не то, что поговорить, пораспрашивать вас на тему Шри-Ланки. Кстати, мы уже один раз виделись, и вы сказали, что все-таки правильно говорить Шри-Ланки.
Все-таки правильно говорить Шри-Ланка.
Да.
Есть традиция, есть традиция изучения индийских литератур и языков. И этот остров был назван Ланкой задолго до того, как была провозглашена Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка в 1972 году. Поэтому есть определенная традиция. Но я не буду вдаваться в фонетику местных языков, но все-таки в традиции называть этот остров Ланка.
А Цейлон можно называть?
Но Цейлоном можно называть этот остров, начиная с прихода туда португальцев в начале 16 века и вплоть до 1972 года.
А местные, если говорить Цейлон, обижаются?
Если говорить цейлонский чай, то нет, потому что цейлонский чай – это бренд, а остров, пожалуй, могут обидеться.
Могут и обидеться.
Но могут и понять, они очень понятливые люди, поэтому очень открытые и доброжелательные.
Вот, открытые и доброжелательные, и тема-то наша на самом деле печальная, вот эти теракты, которые там произошли, 9 взрывов, если я не ошибаюсь, больше 350 погибших, более 500 человек ранены, и даже сегодня появлялась информация, что опять там произошел новый взрыв, люди разбираются, там допросы ведутся. Вы могли объяснить суть того, что произошло? Кто с кем конфликтует, кто чего хочет, и как это вообще могло произойти?
Ну, я, исходя из логики развития самой Шри-Ланки, ее внутреннего развития, я этот взрыв объяснить не могу. Я могу объяснить только исходя из логики, что Шри-Ланка стала ареной, на которой свои эксперименты, бесчеловечные эксперименты ставят так называемое «Исламское государство», организация, запрещенная в России, террористическая организация, и все нити тянутся явно куда-то за пределы Шри-Ланки, и просто он не вписывается в логику внутренней жизни самой страны. Мы можем поговорить об этом чуть позже, потому что там была гражданская война, но это совершенно другая история.
Закончилась в 2009 году.
Закончилась в 2009 году, длилась 26 лет. Это совершенно другая история, и эти взрывы к той войне никакого отношения не имеют. Это совершенно новое явление, явление не местного характера, хотя исполнители, возможно, были в большинстве своем местные, но... Понимаете, среди 2 миллионов мусульман, которые есть в Шри-Ланке, это 10% примерно населения, ну, наверное, найдется несколько отщепенцев. В общем, для того, чтобы произвести 8 там, или 9 взрывов, нужно ну, на человек 30, наверное.
А они традиционно живут, эти 2 миллиона? Как они там появились?
Это мавры, они так называемые цейлонские мавры. Вот здесь, кстати говоря, можно использовать слово «цейлон» традиционно. Это... потомки арабских переселенцев, купцов, которые смешались с местным населением, говорят в основном на тамильском языке, хотя те мавры, которые живут в районах с преобладающим сингальским населением, говорят свободно на трех языках, то есть на своем родном тамильском, на государственном сингальском и на английском языке, поскольку в основном они заняты торговлей. Это очень мирная группа населения, для которой стабильность в стране – это самое важное, потому что ну, они торгуют, и для того, чтобы торговать, нужно, чтобы люди могли спокойно приходить в магазины, покупать, чтобы люди имели деньги на то, чтобы покупать, ну и так далее. То есть, опять-таки, это не вписывается в логику бытия этой этнической группы. Но есть, конечно, как и в любом обществе, есть, так сказать, паршивые овцы. Какая-то часть молодежи была, видимо, совращена такой радикальной пропагандой. Кто-то участвовал в боевых действиях на стороне так называемого исламского государства в Сирии, в Ираке, вернулся. У него остались покровители и спонсоры где-то за рубежом. Ну, и вот произошла такая вещь.
А как так может быть? Вот традиционно люди, ну, скажем, не причастны к такой деятельности, и вдруг кто-то из них уезжает куда-то на Ближний Восток, там ведет боевые... Как это происходит вообще?
Это хороший вопрос. А как это произошло с Варварой Карауловой? Это девочка из приличной семьи,
ну,
очень хорошие родители, грамотные, интеллигентные люди. А вот что-то ее совратило. Я не знаю, мне очень трудно понять эту логику. Эта логика, как бы, она за пределами обыденного человеческого понимания.
А как они живут? Вот уровень жизни, когда мы говорим «Варвара Караулова», и дальше мы перечисляем, ну, она нормально жила вообще-то, и семья такая хорошая. А как живут, например, вот цейлонские мавры? В чем состоит вот их быт? Они бедные очень, они нормально живут так в среднем, или это богатые какие-то процветающие люди?
Ну, надо сказать, что Шри-Ланка в целом, это страна в Южной Азии вполне благополучная, они занимают по уровню ВВП на душу населения второе место после Мальдив. Мавры в основном это мелкие и средние бизнесмены, то есть живут они по местным меркам вполне прилично, занимаются торговлей, у них свои магазины, свои лавки, ну, есть небольшой процент мавров, которые заняты сельским хозяйством, но это, так сказать, на северо-востоке страны.
То есть они в основном торгуют?
В основном, да, торговцы, да, они хорошо образованы по большей части, ну, вот.
То есть нельзя сказать, что это какая-то босоногая толпа, нет, необразованная, нет, нет, некультурная, нет, и вот они что-то захотели и начали что-то взрывать.
Ни в коем случае так говорить нельзя, это вполне добропорядочные граждане, поскольку именно поэтому я считаю, что, в общем-то, спецслужбы и проморгали этот теракт, что, несмотря на то, что были какие-то предупреждения буквально за несколько дней до терактов, но поскольку люди себя практически никак не проявили в какой-то такой преступной деятельности, противозаконной, то, собственно говоря, и не было оснований их задерживать до того, как они совершили эти теракты.
Нападали они на христиан. Вот если у нас цейлонских мавров, это примерно 2 миллиона, 10% населения, христиане, там их сколько? Кто эти люди? Как этнический состав?
Христиан чуть поменьше. Хотя еще вот, когда я начинал изучать Шри-Ланку, было одинаковое количество, но просто, видимо, рождаемость у мусульман повыше, и возможно, что просто христиане, часть христиан эмигрировала. Христиане появились с приходом европейцев, прежде всего португальцев в начале XVI века, и большую часть христиан около 7,5%. Большая часть из них, примерно 7% от общего числа населения, составляют католики. И остальные – это протестанты разных деноминаций. И по этническому составу это могут быть и сингалы, и тамилы. Просто португальцы в свое время захватили прибрежные районы острова и где-то насильственно, где-то уговорами обращали местное население в христианство.
Но это было тогда, давно, да, сейчас?
И они остались, ну, так они остались, это их потомки.
Ну да. Да. А насколько вот это происходит взаимовливание культурное? И они как-то или живут анклавами все эти люди, христиане по-своему, мусульмане по-своему, еще кто-то по-своему, как это все происходит?
Нет, они живут среди местного, среди преобладающего местного населения, то есть, конечно, есть кварталы, где больше христиан, где больше мечетей, но это кварталы того же, допустим, города Коломбо, ну, в котором в основном все-таки проживают сингалы-буддисты, много христианских церквей можно увидеть по прибрежных районах, но, опять-таки, нигде не составляют ни мусульмане, ни христиане, не составляют большинство, если брать, ну, более крупные административные единицы, чем просто несколько кварталов.
Имеем некое одно религиозное меньшинство и другое религиозное меньшинство, между которыми вдруг возникли проблемы.
Я считаю, что это не проблема между двумя религиозными меньшинствами, хотя проблемы между, допустим, мусульманами и большинством, сингалами, буддистами, они бывают, случаются.
То есть столкновение буддистов и мусульман.
Да, буддистов
бывает.
И мусульман случаются. Это было весной прошлого года, в стране даже вводилось чрезвычайное положение. Бывают и нападения там, буддистов или индусов на христианские церкви, но в основном это происходит, знаете, на уровне таком эмоциональном. То есть где-то кто-то подрался, кто-то сильно пострадал, допустим, представитель большинства, и пошли погромы. Да? Вот. Но это вспыхивает и тут же проходит. В данном случае мы имеем дело с явно хорошо спланированной, хорошо организованной акцией. И это не эмоциональное действие. О столкновениях двух меньшинств вообще никогда никто не говорил, потому что они и те, и другие находятся примерно в одном положении. Они, у них не очень простые отношения с большинством, но, тем не менее, между ними, может быть, даже есть некоторое взаимопонимание, что мы как бы в одной лодке.
Да? А что значит не очень простые отношения?
Ну, я вам сказал,
их поддавливают,
да? О столкновениях между буддистами и мусульманами. Среди буддистов, сингалов, тоже есть радикальные течения, которые, в общем-то, выступают за такую... Ну, Шри-Ланка и так унитарное государство, если брать административное устройство, но за такую вот доминирующую роль сингальского языка и буддизма как государствообразующих, да, хотя...
Государствообразующий народ, говорят.
Ну, государствообразующая идеология.
Идеология, да, и религия.
И религия тоже. Но это не все сингалы-буддисты, потому что буддистов... Я уже сказал, что буддисты в целом открытые и доброжелательные люди, да, но среди них тоже есть радикалы, да,
как наверное, бы, везде. Как бы это везде. Странно не звучало для некоторых людей, которые думают, что все буддисты – это всегда прямо мирные, замечательные. Нет, можно и буддизм превратить в нечто радикальное при должном желании, правильно?
Ну, знаете, я даже знал одного буддийского монаха, который забил насмерть человека. Был очень давно, но это единичный, наверное, частный
случай. Расскажите.
Ой, знаете, это было очень давно, наверное, лет 40 тому назад, когда я впервые оказался в Шри-Ланке, учился там в университете, и возникла коллизия на политической основе. Так, выборы в студенческий совет, в которых голоса разделились пополам между левыми и представителями правящей партии. И вот представители правящей партии пришли поддержать местные деревенские жители, а данный буддист, конкретный буддийский монах, он был сторонником левых сил, и возникла драка. В этой драке он просто взял спинку стула и ударил одного из местных.
Ну, а что ему за это было что-то ему?
Вы знаете, я через год после этого его видел на свободе и вполне себя неплохо чувствовавшим. Что дальше было, я, честно говоря, не знаю. Может быть, суд как раз еще шел тогда, или какое-то следствие, но он пока был на свободе, вполне себе.
Тебе и монах. Тукс пишет, что кто-то говорил, что вера объединяет, а получается, что люди друг друга за свою реальность и понимание этой реальности убивают. Ну, это как будто не новинка. Вера может и объединять, и разъединять.
Да, вера может объединять и разъединять, но на самом деле, скажем, если мы возьмем, допустим, соседнюю Индию, да, есть такое понятие индо-мусульманская культура. Это синтез двух культур, местной индусской культуры и пришлой, на тот момент пришлой мусульманской. Скажем, Тадж-Махал – ярчайший представитель индо-мусульманской культуры. Я считаю, что если встречаются представители двух культур, то на основе их встречи возникает синтез. Если же встречаются представители, скажем, антитрадиционных, антикультурных, антисистемных сил, они есть в любом обществе, то возникает хаос. Как это происходит в Европе, которая сейчас, в общем-то, отошла от своих христианских корней, куда приходят беженцы с Ближнего Востока, которые тоже, в общем, в большинстве своем номинально они мусульмане, но они не являются носителями вот мусульманской традиции. И возникает вот то, что возникает. Возникло это даже не только в Европе, это, скажем, в Новой Зеландии. Как многие считают, говорят о том, что теракты в Шри-Ланке, это было месяц за теракты в Новой Зеландии.
А как это вообще может быть связано? Может быть, вы эту увязку как-то пытались проанализировать?
Ну, вы знаете, по последним сообщениям я слышал о том, что теракты в Шри-Ланке готовились несколько лет, то есть задолго до того, как были теракты для расстрела мечетей в Новой Зеландии. Почему ответственными за действия какого-то, ну, в общем, будем говорить, отщепенца, да, он нельзя назвать христианином этого парня, который...
Австралийца, в Новой Зеландии
устроил эту бойню, да, я никогда бы не назвал его христианином, но вот почему ответственность за действия такого... по всем меркам антитрадиционного, антисистемного человека взяли на себя представители, в общем, католической традиции в стране, которая стоит за много тысяч миль от Новой Зеландии, опять-таки, наверное, надо быть, ну, как сказать, настроиться на эту извращенную волну логики террористов, чтобы объяснить эти действия. Я это объяснить не могу.
65-й говорит, буддийские монахи зажигали средневековой Японии, дай бог каждому. Это по поводу того, что буддийские монахи иной раз воюют. Потерял концентрацию монах. Это, видимо, шутки по поводу того...
по поводу того случая. Ну, это давняя история, знаете, как бы я даже Даже не знаю, почему я о ней вспомнил.
Ну, всякое случается. Ну вот, а сколько всего человек живет на острове?
На острове, да. Значит, по последним переписям это 21 с небольшим миллиона человек. Но я подозреваю, что эти переписи не вполне адекватные, не вполне корректные, поскольку до 2009 года шла война гражданская, и многие районы, где это были охвачены боевыми действиями, они могли просто в эту перепись не попасть. И некоторые цифры мне самому кажутся немножко странными, потому что, допустим, численность тамилов-индусов, исповедующих индуизм, по этим статистическим данным, она, вернее, скажем так, численность индусов, то есть людей, исповедующих индуизм, больше, чем численность тамилов, по этим данным. Да, этого не может быть просто по определению.
Потому что не может быть.
Потому что не может
они быть, в основном живут в городах, или они в основном
кто?
Идут?
Кто они?
Ну, вот люди
нет,
на острове. Они живут в городах, сконцентрировано население, или оно сконцентрировано в деревнях, еще что-то?
Я не знаю последних точных цифр, но есть, конечно, крупный город Коломбо, да, в котором большая численность населения, но, в общем-то, это в основном население сельское. Но мавры, как правило, живут в каких-то, если не в городах, то достаточно крупных поселениях, поскольку у них свой бизнес. Да,
Но им нужно торговать, поэтому постоянный приток покупателей.
Условно. Хотя есть и деревни мусульманские, так вот, если проезжать по центру страны, то просто видишь, они отличаются своей одеждой немножко, так сказать, когда уже глаз наметан, то уже по ним начинаешь различать их.
Ну, а вот все-таки после того, что произошло сейчас, вот что говорят, какое-то отношение к мусульманам меняется, не меняется, насторожились все, чего-то, может быть, требуют, раз там народ уже имел претензии какие-то к мусульманам.
Вы знаете, слава богу, я пока не слышал о каких-то акциях возмездия. Угу. Хотя, так, если сказать, положа руку на сердце, то отношение к мусульманам в целом, скажем так, немножко ироничное, да?
Там.
Там, да. Ироничное или даже, может быть, временами негативное, да, потому что, если посмотреть на фольклор сингальский, то там, как правило, мусульманин это объект для насмешек.
Любят пошутить.
Да. Над ним какой-нибудь герой подшутит, подставит его, и это считается порядком.
Кстати, вещей. И это и может в какой-то мере помочь тем самым вербовщикам из террористических организаций вербовать людей. Посмотри, как к тебе относятся, посмотри, какой у них юмор, ты всегда будешь вторым сортом, я знаю, что тебе нужно делать, и так далее.
Да, но только это не относится к католикам, которые сами на положении людей, находящихся в меньшинстве. Да,
это и удивительно, что ответ пошел именно в католиков.
Да, нет, я думаю, что здесь, опять-таки, я говорю, что, на мой взгляд, корни и нити тянутся куда-то за рубеж. Организаторам и вдохновителям этого теракта нужно было получить максимально возможный резонанс, а для этого они выбрали мишень, во-первых, день Пасхи католической, во-вторых, мишень несколько церквей и отелей, в которых проживают иностранцы.
Ну и плюс они выбрали Шри-Ланку. Почему? Потому что там с безопасностью может быть не очень, в принципе. Там, если говорить о спецслужбах, они какие вообще? Они что-то умеют или не умеют? Полиция там коррумпированная или честная? Вот как? Я еду там на машине по улице, меня кто-нибудь проверит, не проверит?
Проверить могут, но, вы знаете, к иностранцам там отношение очень уважительное.
Ну, допустим, я вот мавр.
А, допустим, у мавр, могут остановить. Коррупция, как и везде, она существует, нет стран.
Но вопрос размера в этой коррупции. Есть страны, где все продается
покупать. Если я правильно помню цифры Transparency International, она ниже, чем, допустим, в соседней Индии. Но далеко не лидер по отсутствию коррупции. Вот. Извините, я потерял
Нет, все нормально. Это потерял концентрацию, бывает сегодня. Я про силовиков. Как они там работают, как работает полиция?
Да. Дело в том, что, в принципе, спецслужбы и правоохранительные органы отточили некую технику борьбы с террористами во время гражданской войны, потому что тигры, так называемые тигры освобождения Тамилы Лама, которые были за одной из воюющих сторон, воевавшей против правительства, они, по некоторым данным, до печальных событий 11 сентября 2001 года были ответственны за наибольшее число терактов вообще в мире. Достаточно сказать, что они убили премьер-министра Индиры Раджива Ганди.
Да?
Да, это именно они. Да, тамильские тигры, поскольку, так сказать, индийцы попытались в этот конфликт вмешаться, в итоге, в общем, это обернулось против них. Вот. Поэтому определенная методика, техника борьбы против террористов действительно выработана, но это совершенно другая организация, другая ситуация историческая. У тамильских тигров была своя территория, были свои признанные лидеры, были свои боевики, боевые отряды, которые имели четкую организационную структуру.
По факту опора на фанатиков.
А здесь опора на отдельных людей, которые связаны какими-то горизонтальными нитями друг с другом. И,
с другой стороны, несколько лет готовить теракты, вот опираясь на какую-то спящую ячейку, на единичные какие-то проявления вот эти вот странные, да, отклонения человеческое. Это странно. Мне кажется, что-то большее должно быть на территории страны, более разветвленная сеть и крайне скоординированная для того, чтобы это все сделать, или нет?
Ну, я такой сети не знаю и не слышал.
Но, видимо, не слышали силовики.
Силовики, видимо, тоже, но, опять-таки, мне кажется, что вполне может так быть. Еще тут надо учесть такой момент, что у Шри-Ланки безвизовый въезд со всеми странами Южной Азии, а, допустим, Пакистан, как страна, тоже страдающая от терроризма, с одной стороны, страдающая от терроризма, а с другой стороны, территория Пакистана используется для баз некоторых террористических организаций. Угу. Уже и там и талибы базируются, и ИГИЛ туда проникает уже вот. Печально знаменитый, запрещенный.
Невидимо, да, идет и дальше,
дальше. Человек приезжает по безвизовому, в безвизовом режиме и может сам тоже как-то вот какие-то там передать что-то,
кстати, говорят, что приказы и так далее. Вот этот весь терроризм международный, он существует, пока можно на нем зарабатывать деньги. И, соответственно, есть какие-то люди, которые эти деньги дают. И вы знаете, здесь пытаются сейчас увязку сделать, причем сами силовики, да, цейлонские силовики. Ну, давайте я так скажу.
Ланкийские.
Ланкийские, да. Силовики, они пытаются сделать вот эту увязку, вроде бы, да, думают, Новая Зеландия, и вот у нас теракты, вдруг это какой-то ответ, еще что-то. А вот недавно Индия-Пакистан. Вдруг обострились отношения, да? Ну, это прям совсем недавно было.
Да,
тут загорается у нас Шри-Ланка. Может быть, в принципе, этот регион теперь под особым каким-то наблюдением? То есть, допустим, мы берем Сирию, там террористов разбили, их размежевали. Сели на вертолеты, на самолеты, на пароходы и, вот как вы сказали, разбрелись по своим странам. И пошло. Пакистан, пошла Индия, пошла Шри-Ланка. И еще, наверное, какие-то страны, пока о которых мы не говорим, но, скорее всего, придется нам когда-то говорить.
Ну, я думаю, что территория АФПАКа, так называемая, вот, объединяющая в себе Афганистан и Пакистан, это довольно давний клубок и база террористов. Там очень прозрачная граница между ними.
Ну, там-то которые... речь о талибах, наверное, правильно?
Ну, там были талибы, сейчас и другие организации. Сначала была Аль-Каида, потом, вернее, сначала...
Талибы?
Да, в Афганистане были сначала Аль-Каида, потом пришли талибы, сейчас уже туда и ИГИЛ засылает своих эмиссаров и имеет определенные опорные пункты. Действительно, мы не можем предсказать, куда пойдет этот вот поток разбитых людей. Ведь военная победа не означает уничтожение всех боевиков.
Да? Я вот еще, знаете, задумываюсь, когда мы смотрим, что происходило на Ближнем Востоке, и вот этот вал людей, который вдруг стал перемещаться в Европу, а что, если начнет нечто подобное происходить рядом с Индией или, не дай бог, в самой Индии?
В Индии происходят теракты.
Вот, а там сколько людей живет? Это же там страшно, 1,5 миллиарда. Ну, так, я совсем грубо говорю.
Поменьше, но
ну, я специально преувеличиваю, чтобы всем было очень страшно. И вот, допустим, загорается вся эта территория, эти страны начинают полыхать. Да, вот этим террористическим огнем. И я представляю, что будет, если вдруг они начнут перемещаться по земному шару в Европу или еще куда-то. Ну, в Россию, наверное, не захотят, у нас холодно.
Ну, будем надеяться, что Дедушка Мороз, в общем-то, нас спасет в очередной раз.
В очередной раз. Ладно, давайте сейчас уйдем на новости. После новостей продолжим. В гостях у меня Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ. Говорим о мировом терроризме, говорим о Шри-Ланке и обсуждаем, как вообще дальше с этим жить. И нас же даже вот уже не разрешают российским туристам, ну, не советуют крайне туда ехать. Поговорим. 19.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В гостях у меня Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ. Говорим мы про Шри-Ланку, обсуждаем, что там произошло, и самое главное, как дальше будет разворачиваться эта вся история, и обсуждаем также вот этот мировой терроризм, который, кажется, захватывает все больше и больше территорий. И вот одна из новостей сейчас новых. Мусульманские религиозные лидеры на Шри-Ланке на фоне терактов в стране призвали женщин не препятствовать работе правоохранительных органов и не носить головные уборы, закрывающие лицо. Я процитирую. «Мы призываем всех сотрудничать с силами безопасности и правоохранительными органами», имеется в виду мусульмане. «В частности, мы призываем наших сестер принимать во внимание сложившуюся в стране исключительную серьезную чрезвычайную ситуацию и трудности, с которыми сталкиваются сотрудники служб безопасности в ситуации, когда личность человека не может быть установлена». Это ассоциация всех цейлонских улемов. Это что за ассоциация?
Ну, улемы – это учителя, духовные учителя мусульман. Ну, это одна из организаций просто.
Одна из организаций? Или это что-то очень важное для мусульман там местных?
Я думаю, что это важно, потому что улемы – люди уважаемые, поэтому я думаю, что это призыв возымеет действие.
Да? Я можно продолжу просто? Да, и вы сейчас скажете. «В связи с этим мы советуем нашим сестрам в сложившейся ситуации не препятствовать усилиям сил правопорядка по поддержанию национальной безопасности, надевая головные уборы, закрывающие лицо, в скобках, никабы, добавляется в сообщении». Так, да, ну и так далее. Они осуждают категорически нападения и так далее. Ну, это все объясняет свою позицию.
Вы знаете, тенденция все-таки в мусульманском мире такова, что, допустим, в той же Шри-Ланке 40 лет назад я не видел вообще женщин, чтобы они закрывали лицо. Бывали, некоторые мусульманки носили сари, так закрывая голову, волосы, да? Угу. Но чтобы закрывали лицо, такого, в общем-то, никогда не было.
А сейчас?
Единицы, но все они все-таки есть. Но вот я думаю, что раз призыв прозвучал, то это имеется в виду, что, ну, сами понимаете, да, вот при проверке документов, если у женщины закрыты глаза, то
как... А лицо точно, глаза открыты.
То есть глаза открыты, открыты только глаза, то как установить ее личность, да, я думаю, что это...
Довольно сложно.
Да, довольно сложно, но в некоторых странах, даже в Европе, по-моему, женщины-мусульманки настаивают на своем праве так закрывать лицо и не считают возможным даже открывать ее перед
лицом. Ну, кстати, по поводу никабов, я недавно напарывался на информацию про Египет, и вот там сравнивали фотографии Египет тогда и Египет сегодня. И, допустим, там берутся, по-моему, 70-е годы, я могу ошибаться, никто вообще ничего не носит, а сейчас поголовно.
Ну, у меня нет такой возможности сравнить Египет, потому что я в Египте был на коротком отрезке времени. Но я могу сказать, что, вот, допустим, когда я начинал изучать Южную Азию, ну, читал что-то, еще не бывал на Мальдивах, читал что-то про Мальдивы, там говорилось о том, что для женщины, а Мальдивы чисто мусульманская страна, там 100% граждан мусульмане, а для женщины достаточно просто, ну, допустим, вколоть цветок в волосы, это будет считаться, что у нее голова покрыта. Сейчас там масса женщин, ну, если уехать за пределы туристической зоны, естественно, масса женщин, носящих черные одежды. Есть женщины, которые полностью закрывают лицо, есть прям даже, у меня где-то даже сохранилась фотография, идет по улице города Мали, женщина, девушка молодая достаточно, в абсолютно зеленом вот, одеянии, закрыто с головы до пят, ну, лицо открыто, но голова покрыта. Значит, то есть вот радикализация, она происходит в разных мусульманских сообществах, ну, что это? Ответ на экспансию Запада, ответ на какую-то, точнее, не Запада, а вот этой вот глобалистской псевдокультуры.
Ну да, где все раздеваются уже и давно разделись до конца.
Да, где все давно разделись, и
вот, не знаю. Какая-то, да, в какой-то смысле, думаю, смысле,
да,
это реакция.
В какой-то степени, да, это реакция на вот это вот засилие масс-культуры, так называемой, да?
Ну да.
Да, вот которая... Ну, ведет фактически к снятию всяких запретов, да.
И, ну, в общем-то, эта реакция многих. Видна не только в обществе там мусульман, да, это видно и по нашей стране, когда чем сильнее Запад условно давит своими ценностями, тем сильнее мы отвечаем, и начинаются какие-то активисты православные и прочее. Ну, сейчас вот пошло на спад вроде бы чуть-чуть, но вот помните, если был такой НТО, да,
ну, да,
был модный. Так. Поклонская, да, со своей точки зрения была очень модной.
Поклонскую я очень уважаю, поэтому...
О, вот видите, тем более.
Я очень очень уважаю Наталью Владимировну Поклонскую и, в общем, разделяю многие ее взгляды, поэтому я не буду ее обсуждать.
Нет, почему? Но вы уже обсудили в хорошем ключе.
Да.
Правильно?
Вот. Но что касается реакции, ну, по-моему, и избрания Трампа, это тоже реакция на засилие вот этой вот истеблишмента, который воспитан либеральной, даже не знаю, как это, традиции это не назовешь, либеральной системой.
Ну да. Ну, а вот если возвращаться все-таки к вопросу Шри-Ланки, сейчас не советуют туда ездить, я даже вот процитирую, после серии взрывов на острове царит угнетающая атмосфера. Да, россиян лишили Шри-Ланки, вот такой заголовок. Крупные российские туроператоры временно перестали продавать туры в Шри-Ланку в связи с несколькими террористическими атаками. Вот, опять же, я в пример просто приведу Египет. Помните, да, помню, там да. В небе на Синае был взорван самолет. Египет до сих пор не открыт, и говорят, что, может быть, чартерные рейсы возобновятся в октябре. Да, то есть вот эта история с Шри-Ланкой, она может быть на несколько лет, как я понимаю.
Ну, давайте, можно углубиться и в более давнюю историю. Где-то в 90-е годы в Луксоре был расстрел иностранцев, где 50 человек, по-моему, погибло, 47, если не ошибаюсь. Просто
хорошо, когда я был в Луксоре, я не знал об этом.
Это было в 90-е годы, но это... Вот, а прошло некоторое несколько лет, и вы уже этого не знали.
Ну да.
Да. Я после этого тоже был в Луксоре, и, ну, я знал это, но не боялся. Да? Что касается Шри-Ланки, ну, во-первых, начнем с того, что высокий сезон сейчас закончился. Да? Там сейчас начался период чрезмерной жары, потом будет сезон дождей, по крайней мере, в юго-западной части, которая наиболее освоена туристами. Поэтому очень много будет зависеть от того, повторится ли что-то подобное и как власти сумеют совладать с ситуацией к осени, потому что именно осенью, в октябре-ноябре начинается высокий сезон. Пик он достигает в декабре, в январе и отчасти в феврале. Вот, поэтому многое будет зависеть от того, как власти справятся с этой ситуацией.
А если говорить о туристах, в основном кто это? Русские, что ли? Или откуда вообще едут туда люди?
Ну, сейчас везде в основном китайцы, по-моему.
Китайцы, это правда, мире, тут да? уж спора нет.
Да, я встречал, ну, то есть вот там есть отели, где живут выходцы из бывшего СССР, да, не всегда скажешь, русские они или украинцы, потому что все говорят по-русски, да, но...
Сейчас украинцы обиделись немножко, ну ладно.
Не, ну, нет, украинцы, которые находятся за рубежом, все говорят по-русски. Да?
Странно, да? Но, тем не менее, да, так они и есть там, да?
Да, вот, поэтому... Ну, есть отели, вот я жил, например, в отеле, где кроме нас с женой так иногда появлялись одна-две там, пары, а в основном были англичане и кто-то еще. Туда едут все. Это, в общем-то, очень хорошее место для туристического отдыха. Там есть что посмотреть. И природа замечательная, национальные парки.
Да кто бы спорил, но сейчас,
видите... И культура видите, древняя.
Ну, когда ты едешь в страну и думаешь, что там, ну, рай на земле, а приезжаешь, а там могут быть взрывы, еще что-то. Обострилась ситуация.
Вы знаете, когда выходишь на улицу в Москве, как-то не думаешь о том, что здесь есть сумасшедшие водители, да, они есть.
Ну, или что несколько лет назад бывали и теракты в Москве.
Теракты бывают, да. Ну, я в данном случае не агитирую ехать в горячую точку и как-то подвергать своей жизни опасности, но еще раз говорю, что надо посмотреть несколько месяцев, как власти страны справятся с ситуацией, потому что мы уже говорили о том, что Шри-Ланка была выбрана как слабое звено. Это фактически никто не ожидал. А сейчас это, знаете, как говорят военные, снаряд не падает дважды в одну воронку, и очень может быть, что это все случится где-то в другом месте и совершенно другой части света. Вот,
а если говорить об Азии, какие еще слабые звенья там есть?
Вы знаете, я бы не хотел накаркать, но есть много стран, в которых смешанный религиозный состав населения, где есть уже традиции действующих террористических организаций. Ну, об Афганистане и Пакистане мы говорили, но это немножко другая ситуация.
Ну, туда вряд ли сейчас прямо поедут.
Не едут, да, туда туристы не едут.
Но... Хотя тоже есть что посмотреть так-то, если задуматься.
Есть там тоже что посмотреть, да, безусловно. И, насколько я знаю, эти, как называется, автостоперы и по Афганистану шастают в большом количестве. Ну, не в большом количестве, но десятки.
Вокман пишет, что только отморозки едут в такие места. Вот,
видимо... Какие, Шри-Ланку или имею в виду?
Он про Шри-Ланку писал. Ну, в смысле, когда там теракты происходят, он имеет имеет в виду.
Ну, тогда получается, что у нас несколько десятков тысяч отморозков в год. До сих пор было, да, так вот такие цифры. Причем Шри-Ланка, где-то я недавно слышал такое сообщение, что по числу туристов, которые едут не через турфирмы, Шри-Ланка занимает одно из лидирующих мест в России. Угу. Вот, то есть туда люди едут сами, в отличие, допустим, от...
А почему дешевле, что ли, туда?
Самим?
Ну да. Не, я имею в виду, туда как-то дешево ехать по сравнению с другими странами, которые рядом. Почему люди туда-то едут? Или просто там лучше?
Ну, я думаю, что Гоа подешевле будет. Это и ближе, и просто уровень жизни в Индии пониже, чем в Шри-Ланке, поэтому цены тоже пониже, да? Но если сравнивать... с Таиландом, то, наверное, немножко дешевле будет. Mm-hmm. Во-первых, это ближе, просто по расстоянию.
Ну, да.
Во-вторых, Таиланд, там, на Таиланде, выше уровень жизни, соответственно, выше цены. А комфорт здесь, в общем-то, инфраструктура хорошая.
Ну вот к разговору о слабых звеньях, вы упомянули Пакистан, Афганистан, я все-таки хотел бы вот, туристические страны.
Вы хотели, чтобы я все-таки на карту, да?
Да нет, да, вы скажите там,
как хотите. У меня первое, что приходит в голову, это Филиппины.
Филиппины?
Да, потому что в Филиппинах действительно давно действуют террористические организации, внесенные во все списки террористических организаций, смешанное население, опять же, много католиков, христиан, и этот удар будет тоже. Желаю всяческого добра Филиппинам, да, и я не хочу, чтобы мои слова сбылись.
Нет, может, в какой-то смысле мы их предупреждаем, да. Потому что вот власти Шри-Ланки тоже их предупреждали, да, они не обратили внимания.
Нет, я не сотрудник спецслужб, у меня нет данных о конкретных боевиках.
Мы им говорим, товарищ, бди.
Товарищ? Ну, бдить надо теперь всем.
Да.
Понимаете, в конце концов, теракт 11 сентября в Соединенных Штатах тоже, можно сказать, что спецслужбы проспали, да, тоже не заметили их. Хотя какие-то указания, наверное, были, эти ребята, летчики, долго учились в местных школах, авиашколах, и были на каком-то...
Ну, они как-то и Усама Бен Ладена прозевали, если уж честно.
Ну, Усама Бен Ладена они сами создали.
Ну, да, он там и учился, и все дела. Ну, то есть, вот такая история. Ясно, значит, Филиппины. А Юго-Восточная Азия, вот любят у нас люди ездить, значит, Таиланд любят, что там, Вьетнам. Ну, не так, но любят тоже.
Ну, Вьетнам, я думаю, просто, поскольку страна очень социалистическая и...
Коммунизм.
Такая, с хорошими традициями... По-хорошему традиции, действительно хорошими традициями, так сказать, отчетности, как всех перед всем и каждого перед обществом. Там, я бы сказал, менее вероятно. А вот в Южном Таиланде есть определенные повстанческие группировки, которые могут, наверное, как-то перенести свою деятельность, и это будет очень заметно. И опять-таки, не хочу ничего накаркать.
Ну, не, я просто, почему, имею некий шкурный интерес. Меня просто подначивают, летом, говорит, надо куда-то ехать, в какое-то приятное место. Я говорю, наверное, Вьетнам, в наш коммунистический Вьетнам. Вот, посмотрим на мавзолей, который больше нашего мавзолея, ну, и все дела, вот, традиционно. А она говорит, ну, не Таиланд. Таиланд, ну, а теперь у меня будет резон объяснить, почему не Таиланд, допустим. Ну, и вообще, я знаю, что люди волнуются, потому что эти места, они такие, ну, райские.
Ну, по-моему, и в Таиланде тоже лето не совсем сезон. Дожди бывают, да.
Тогда Крым.
Всегда.
Тогда Крым, да.
Исключать, конечно, терактов в Крыму тоже нельзя, потому что, в общем-то, он находится под пристальным вниманием некоторых соседей.
Да? Ну, и под нашим пристальным вниманием.
Да.
И вот в этом смысле, кстати, есть ощущение, что сегодня, ну, те страны, которые считались в каком-то смысле горячими, да, под угрозой террористического удара, научились эти угрозы и удары отражать. Когда как, конечно, с переменным успехом. Они сегодня безопаснее, я имею в виду Россию, да, чем те страны, которые с этим не сталкивались вот так лицом к лицу. А это как раз те прекрасные государства, в которые мы ездим отдыхать. Потому что мы ждем там спокойствия, мира и благодати всяческой, потом вернуться в Москву и в страхе продолжить работу в борьбе там за процветание своего отечества. Ну, а теперь наоборот.
Я могу сказать, если возвращаться к той же Шри-Ланке, что я там был и в те годы, когда шла гражданская война, тогда действительно на каждом углу стояли, ну, на каждом перекрестке стояли полицейские блокпосты. Ну, может быть, не совсем на каждом, но где-то на ключевых. И контроль был очень серьезный. Сейчас, видимо, просто они решили, что раз мы победили, или
то все хорошо,
тигров, да, то можно немножко расслабиться, но вот расслабляться нельзя, оказалось.
Угу. Да. По поводу Бали спрашивают. Не стою ну,
я ничего не могу сказать про Бали, я не знаю.
Просто 14-го, видимо, интересно просто.
Все туда собираюсь, но никак не собрался. Знаете, как в прошлом году собираюсь поехать на Бали.
Ну, я понимаю, да. А что, уже ездили? Нет,
только собирался.
Но только собирался. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, будет Телеграм. Марыч, тут сразу вы сказали про 11 сентября. Разве их не взорвали с земли? Да перестаньте. Ну, то есть, Майкл Мур и все эти дела.
Ну, я знаю все эти конспирологические версии, поскольку не обладаю профессиональным знанием в этом. Свет, то я воздержусь.
7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Михаил, Москва.
Да, Михаил, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, недалеко это от Индии ушло. Если взять Индию курортную, там тихо, спокойно все религии уживаются без проблем. Если там брать Дели, да, то уже вне религии там периодически что-то происходит, плюс стычки с Пакистаном. Такое ощущение, что в Шри-Ланку все-таки это извне прилезло и что-то сделало. Это, ну, явно не внутренние разборки.
Но... А вы предлагаете извне это влияние каких-то стран других?
Ну, вот сложный вопрос, для чего? Ну, то есть, если заявили одни, да, ну, а для чего именно там, почему там ни в каком-нибудь другом месте? Шри-Ланка, она нигде не участвовала, нигде никого не бомбила.
Ну, вот как-то и у меня этот вопрос
и был. И у меня этот вопрос есть, да.
Всем не понятно, почему она. Ну, в принципе, никому не было понятно, почему Новая Зеландия тоже. Ну, как-то все...
Да, Новая Зеландия вдруг... одна из самых благополучных стран вообще по всем
вообще
показателям.
Вообще ничего не происходит.
Да, вот. А Шри-Ланка одна из самых благополучных стран Южной Азии. В Гоа тоже сейчас все тихо, да, или в курортной зоне Индии, там Гоа, Керала. Но... Ну, и в Шри-Ланке все было тихо, да, то есть столкновений...
То есть эффект вот это неожиданности.
Столкновения бывают, но они какие-то эмоциональные, разовые, приходящие, да, вот эффект. Поэтому я думаю, что именно поэтому это было выбрано...
Ну, слабое потому, звено,
что,
да, вы
потому сказали. Что никто не знал, да, а теперь, может...
А теперь, когда они знают, да? Может быть, они выберут какую-то другую страну. 7373-1048, я имею в виду эти недоброжелатели. Как вас зовут, здравствуйте.
Ростислав, вопрос. Вот тигры Томилов всегда там были сопротивлением, сколько я помню, как передавали. На какую страну они ориентировались и кто их поддерживал? И даже если вот предположить, что это вообще не ланкийцы, досматривают ли корабли, заходящие в порт из Шри-Ланки, или там просто в Индию паром ходят, где они вообще не проверяют? Спасибо.
Какой-то момент вы не расслышали?
Какое-то слово не расслышал.
А какое...
Просто досматривают ли корабли, входящие в порт Шри-Ланки?
Повторите, Ростислав, да.
Досматривают ли корабли, заходящие в порты Шри-Ланки, или там просто в Индию паром ходит, который вообще не проверяют?
А, понятно.
Нет, ну, с Индией у Шри-Ланки достаточно напряженные отношения, еще и тянущиеся со времен гражданской войны, поэтому здесь такого свободного, бесконтрольного перемещения людей и товаров нет, потому что, ну, просто... Просто одно время «Тигры освобождения Тамил-Лама» поддерживались некоторыми политическими силами Южной Индии, прежде всего. Доиндийские войска в начале 90-х годов были введены, в конце 80-х, были введены как, якобы под предлогом защиты тамильского населения, но в итоге они, им пришлось воевать против тех же тамильских тигров, что, собственно, и привело к обострению между, ну, к переносу мишени на Индию. И вот Раджив Ганди пал именно жертвой тамильских тигров. Поэтому...
А кто вот за ними стоял?
За ними стояла разветвленная система. Дело в том, что у тамилов очень большая диаспора. Это в основном крупные бизнесмены и некие такие связанные с бизнесом, около деловые круги, полумафиозные круги, просто облагали данью тамильских бизнесменов, работающих за пределами Индии и Шри-Ланки, и вот за счет этого, в основном за счет этого и кормилось. Но плюс к этому, надо сказать, что у интеллектуальной элиты Запада были скорее симпатии интеллектуальной элиты Запада были скорее на стороне тамильских тамилов.
Традиционно, да? Ну, и вот не стало тамилов, и теперь симпатии будут на стороне кого?
Ну, я надеюсь, что не на стороне террористов, хотя
есть
были озвучены конспирологические версии о том, что значит, весь мировой терроризм создан одной единственной силой, которая находится, мы знаем где, и это инструмент политической борьбы, значит, за мировое господство, именно сохранение мирового господства и этой политической силы. Но мы прекрасно знаем, что, да, действительно, были террористические движения, которые создавались извне. Та же «Аль-Каида» создавалась для противодействия советским войскам в Афганистане, те же талибы афганские создавались при активном участии пакистанских спецслужб, и ИГИЛ вот пресловутый, в общем, возник, потому что очень многие офицеры и солдаты армии Саддама Хусейна просто лишились работы после американского вторжения. И, собственно, они и составили костяк вооруженных сил этой организации запрещенной. Вот. Но терроризм развивается, на мой взгляд, по своей логике, извращенной, человеконенавистнической, и потом он может обратить это свое оружие против своих же создателей.
Ну, а вот если говорить о том, что существуют такие страны, например, как Россия, да, Россия себя на Ближнем Востоке проявила в плане борьбы с терроризмом, и достаточно хорошо. А у нас какие-то взаимоотношения со Шри-Ланкой есть, нет? Они о нас что-то знают, не знают? Они рассчитывают на нашу помощь, не рассчитывают? У нас какой-то контакт есть?
Ну, вы знаете, вот этой зимой мои студенты ездили в Шри-Ланку, в полном составе группа, которая изучает сингальский язык, 6 человек. Одного из студентов зовут Максим. Если он приезжал туда, все говорят: «О, Максим, Максим Горький». А. Первая реакция. Вот, то есть они о нас знают.
Но, нашу литературу, видимо, они знают. О Советском Союзе скорее, да?
Скорее, да, да. Ну, нет, Путина, конечно, тоже знают.
Знают
все, да, да, безусловно. Вот. Но что касается отношений, то давайте не забывать, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров, будучи студентом в конце 60-х, начале 70-х годов, МГИМО изучал сингальский язык. Его первая командировка была именно туда, в Шри-Ланку.
И он говорит на сингальском?
Сложно сказать. Что-то он, так сказать, что-то он знает, но просто давно с ним не общался, поэтому не знаю. Но так, такие слухи ходят, не знаю, насколько проверены, что во время важных переговоров он пишет, делает заметки, используя графику сингальскую.
А, ну чтобы никто не догадался.
Это скорее миф, хотя почему бы и нет, с другой стороны.
Ну, а в целом, если говорить о политизированности, уровень политизированности общества, высокий, низкий, интересуются они Америкой, допустим, Россией, там, еще что-то. Какое настроение? То есть, если мы пойдем сейчас на Украину, послушаем лидеров украинских, мы же понимаем, какое у них настроение, да, и у людей тоже. А там что? Или это вообще...
Нет, ну, знаете, насколько я могу заметить, вообще в целом по Азии настроения такие, ну, как бы мы в советские времена сказали, антиимпериалистические. Угу. Сейчас, конечно, настроение, ну, за многополярный мир, да, против однополярного мира, антиоднополярные, да, против доминирования одной силы. И поэтому вот те силы, которые выступают против монополии одной единственной силы на диктат своей воли миру, да, там они вполне себя, так сказать, скорее представляют мейнстрим.
Вот вы говорите, студенты у вас ездили туда?
Да,
ну,
кстати говоря, да, давайте, скажем, то еще можно добавить, что нынешний президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена учился в литературном институте в России или в Советском Союзе.
Литинститут?
И имеет степень доктора политологии.
А где Литинститут?
Литинститут в Москве.
В Москве, да.
Да.
Что-то я...
Он политолог, он не писатель, а учился по политическим наукам.
Там надо... Я посмотрю потом, какие годы, мне стало интересно, потому что это может быть как-то... Ну, там с семьей связано условно. Интересно, а студенты оттуда приезжают к нам сюда?
Да, их очень много, и даже не столько в Москве. Вот, как мне недавно сказали, очень большая диаспора. Не диаспора, а вот студентов очень много в Курске.
Почему?
Там какой-то, я даже не знаю, медицинский, наверное, институт. Ну, они учатся по таким специальностям, вот как медицина, в основном инженерные специальности, вот по таким специальностям.
Ну, а когда они приезжают сюда, в Москву, что говорят? Ну, они как-то как реагируют? Или
реагируют на что? На Москву?
Да
или
на все. На людей, на нас.
Они очень любят Москву.
Да,
по моим информациям.
Ну и слава богу. Значит, а мы любим Шри-Ланку, потому что так тебе будет правильно говорить. Но я, правда, там не был. Ну, сейчас уляжется как-то, успокоится и, наверное, побываю. Спасибо большое. В гостях у меня был Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ. Обсуждали теракты в Шри-Ланке, будущее Шри-Ланки, о людях поговорили и вообще хоть что-то об этом узнали, потому что тема такая, ну, для нас неизведанная в большей степени, если только для тех, кто там туристически ездил. Спасибо большое.
Спасибо.
Дальше новости, и да пребудет с вами сила.